«Черт его знает!» — пробормотал он и оглядел своих собратьев. «А я думал, что я капитан, но кто же тогда капитан, если не я?» Пираты были так похожи, что сами не различали друг друга и даже самого себя не могли отличить от остальных. Поэтому у них даже имен не было, просто все они назывались «чертова дюжина». Но поскольку должен быть капитан, который командовал бы всеми, они слушались того, у кого на шляпе звезда. Был ли это все время один и тот же, или каждый день разный, им было все равно, потому что они ничем не отличались. И вот вдруг звезды ни у кого нет, и пираты растерялись. Каждый орал, что капитан он, и его приказов должны слушаться остальные. Все распалились, и вскоре началась потасовка. Они били друг друга кружками по голове, кулаком в челюсть и падали на пол, только треск стоял. Рукопашная длилась довольно долго, потому что все они были одинаковой силы и выносливости, но в конце концов все очутились на полу в нокауте. Никто не шевелился, и тогда Джим быстренько выбрался из своего укрытия и всех по очереди связал веревкой из той бухты, внутри которой сидел. Управившись, он прицепил красную звезду на свой машинистский комбинезон, открыл западню на полу и спустился по лестнице. Вскоре он очутился перед низенькой дверью. Ключ торчал в замочной скважине снаружи. Он повернул его, и дверь со скрежетом открылась. Пленники лежали на полу в большом круглом зале, в стенах которого было множество медных, позеленевших от времени дверей.
«Джим!» — прошептал Лукас. «Старина! Я знал, что ты придешь!»
«Быстрее, к сожалению, не удалось», — озорно ответил Джим, потом освободил своих друзей от пут при помощи пиратского кинжала.
«Где пираты?» — осторожно прошептал капитан.
«Наверху», — довольно ответил Джим. «Идемте, я вам их представлю». Все недоуменно переглянулись. Потом пошли за мальчиком, который поднимался впереди по лестнице, держа в руке факел. Пираты между тем пришли в себя. Они никак не могли понять, что с ними. До этого мгновения их еще никто никогда не побеждал и не связывал. Джим встал перед ними и сказал: «Я Джим Пуговица, тот самый, которого вы когда-то хотели отослать драконице и которого она не получила, чтобы вы знали, кто с вами расправился». У пиратов глаза чуть не вылезли из орбит от ужаса и удивления. Лукас с восхищением хлопнул Джима по плечу и воскликнул:
«Еще раз, черт побери, старина Джим, ты расправился с ними один!»
«Да», — сказал Джим.
«Да неслыханное дело!» — прогремел капитан, и матросы уважительно сказали: «Ну и парень этот Джим Пуговица!»
«Конечно, с применением хитрости!» — объяснил Джим. И он рассказал, как это произошло. Все удивленно молчали, только один из пиратов пробормотал:
«Черт возьми, вот какого парня нам надо в капитаны, тогда бы мы далеко пошли!»
Лукас закурил трубку и выпустил густое облако дыма. Голос его прозвучал почти торжественно.
«Джим Пуговица, ты действительно самый замечательный парень, какого я когда-нибудь встречал в моей жизни!»
Тут вышла вперед маленькая принцесса, которая до этого не произнесла ни слова, подошла к Джиму и сказала голосом певчей птички: «Джим, пожалуйста, прости меня за все, что я сказала и сделала. Это было очень глупо с моей стороны. И теперь я знаю, что ты не только мужественный, но и самый умный человек, которого я видела. Такому умному, как ты, действительно ни к чему учиться грамоте».
Джим улыбнулся и задумчиво ответил: «Между тем я подумал, Лиззи, ты была права, и теперь я хочу учиться». Матросы перетащили связанных пиратов в тюрьму и закрыли дверь. Вернувшись снова в зал, они удобно устроились на шкурах белого медведя и доели все, что еще оставалось от жареной свиньи. Джим так утомился, что заснул с недоеденным куском в руке. И все один за другим последовали его примеру. Только Лукас и капитан по очереди несли вахту, следя за тем, чтобы не погас огонь. Так прошла ночь.
Глава 25, в которой Джим узнает тайну своего происхождения. На следующее утро, то есть когда часы капитана показали, что снаружи должно быть уже взошло солнце, ведь в крепости Ока Смерча этого не было видно, Лиззи приготовила из пиратских запасов сытный завтрак, состоящий из корабельных сухарей, сардин в масле, копченого угря, омара в майонезе и большого кофейника кофе. И за завтраком Джим снова рассказал со всеми деталями то, что услышал от пиратов. Когда он дошел до места, где говорилось про корону и пергамент, Лиззи спросила: «А они не сказали, где эти вещи сейчас?»
«Нет», — ответил Джим, — «про это не было речи». «Давайте поищем», — предложил Лукас, — «наверняка это где-нибудь здесь».
Они взяли факелы и разбрелись поодиночке или группами по бесчисленным ходам и пещерам крепости. Очень скоро Джим и Лиззи нашли сокровищницу пиратов. Рука об руку стояли они, озираясь в просторном гроте, наполненном драгоценностями. Серебряные и золотые предметы всех форм и размеров стояли кругом, от больших люстр до золотых рюмочек, серебряных ложек и наперстков. Сундуки и шкафы ломились от монет и украшений. Тут же были целые тюки дорогих, расшитых золотом тканей, вышитых жемчугом покрывал и персидских ковров. Конечно, все это свалено кучей. Пираты, видимо, не особенно ценили порядок. Джим и Лиззи медленно бродили по залу и вдруг остановились перед плетеной корзиной, просмоленной снаружи.
«Вот она!» — взволнованно шепнула Лиззи. Джим открыл крышку и заглянул внутрь. Там лежала чудесная корона с 12 зубцами, держава и скипетр.
«Да», — сказал Джим, — «это она». Они позвали Лукаса и всех остальных и показали свою находку. Лукас тотчас осмотрел скипетр и обнаружил, что он завинчен пробкой. Внутри оказался свернутой трубочкой пергамент. Его развернули и прочитали. «Незнакомец, нашедший этого ребенка, знай, кто его спасет и воспитает в любви и заботе, того он по-царски вознаградит. Если же кто сделает ему злое, у того он отнимет все могущество, свяжет и будет судить. Ибо через этого ребенка нечетное станет четным. Вот тайна его происхождения. Три святых и мудрых короля пришли к младенцу Иисусу и принесли ему дары. Один из королей был чернокожий, и звали его Каспар. Богатое и могущественное государство этого короля было впоследствии утрачено, и никто не мог его найти. С того времени наследники этого короля скитаются по миру в поисках потерянной родины, которая называется Шамбала. С тех пор миновало 32 поколения, и мы, самые последние, утонем с нашим кораблем к тому времени, когда ты будешь читать это послание. Шторм поглотит нас. Этот же ребенок, 33-е звено в цепи, наследник короля Каспара, одного из трех священных королей, и ему предстоит разыскать Шамбалу. Мы кладем его в эту корзину, чтобы он был спасен, если это будет угодно высшей воле. Мы передаем этого ребенка в руки Господа, и его имя — принц Мурат. С бьющимся сердцем Джим разглядывал корону. Остальные молчали. Это был торжественный миг. Лукас кивнул своему маленькому другу и тихо сказал: «Надень ее, она принадлежит тебе». И Джим водрузил сверкающую корону на свои черные курчавые волосы. Капитан и матросы сняли свои шляпы, поклонились и пробормотали: «Поздравляем вас, ваше королевское величество!» И потом капитан крикнул: «Да здравствует наш принц Мурат! Ура! Ура! Ура!» И моряки стали бросать в воздух шляпы. «Черт побери, Джим, старина!» — радостно сказал Лукас. «Теперь ты у нас стал принцем, да еще каким! По правде сказать, ты этого достоин. Но я надеюсь, что мы останемся старыми друзьями, а?»
«Ах, Лукас!» — ответил Джим, растерявшись от счастья. «Джим! О, Джим! Как я рада!» — ликовала принцесса Лиззи и хлопала в ладоши. «Теперь мы оба принц и принцесса!»
«Да!» — сказал Лукас, улыбаясь. «И при этом мой друг, похоже, будет первый и единственный в мире коронованный машинист!»
Вернувшись в главный зал к костру, стали совещаться, как поступить с пиратами и их сокровищами. Решили учинить над пиратами суд, чтобы восторжествовала законная справедливость. Связанных пиратов привели наверх, поставили в углу зала, и матросы конвоем встали по бокам.
«Если вы спросите меня, — начал капитан, — то я бы судил так. Эти ребята не заслуживают ничего, кроме смерти. Мы должны бросить их акулам. Именно такой участи они хотели для нас».
Пираты промолчали, но злорадная ухмылка пробежала по их бледным лицам.
«Конечно, — подтвердил один из матросов, —
Мы все того же мнения.
Джим взглянул на разбойников и призадумался. Потом покачал головой и сказал: «Нет, я нахожу это несправедливым».
«Но они заслужили казни!» — сердито воскликнул капитан. «В этом нет сомнений!»
«Может, и так», — ответил Джим. «Но когда-то они спасли мне жизнь, выловив из воды».
«Тебе и судить, Джим», — степенно сказал Лукас, — «ведь ты победил их».
«Если мне выносить приговор», — серьезно сказал Джим, — «то я дарю им жизнь». Злорадные ухмылки на лицах пиратов потухли. Они взглянули друг на друга растерянно, потому что они никак не ожидали такого. Маленькая принцесса тоже взглянула на Джима с восхищением. Конечно, его решение было очень великодушным, поистине королевским. Пираты перекинулись несколькими словами, и один из них заговорил:
«Джим Пуговица! Твои слова спасли жизнь тебе и твоим друзьям. Мы свирепые ребята, однако мы способны оценить великодушие. Черт, погибель и драконий плевок. Мы понимаем в этом толк, поэтому мы дарим тебе и твоим друзьям свободу».
«Нет! Вы их только послушайте!» — проревел капитан, покраснев от гнева. «У ребят крыша поехала! Или нахальство их безгранично, как океан? Они даруют нам свободу! Да их надо без промедления вздернуть на реи!»
«Давайте сохранять спокойствие!» — остановил Лукас расходившегося морского волка. «У меня нет такого впечатления, что они над нами издеваются. Надо послушать, что они хотят сказать». Пират дождался тишины и хриплым голосом сказал:
«Джим Пуговица, ты победил нас и связал совершенно так, как было предсказано на старом пергаменте. И мы решили без единого слова принять смерть. Сатана нас приберет, так мы решили. Однако, хотите знать, что стало бы с вами? Вам бы никогда не выбраться из ока смерча. Или, может, вы думаете, что эти матросы и их капитан смогли бы вывести корабль из вихря? Этого не может никто на свете, кроме чертовой дюжины!»
«Он прав», — пробормотал Джим. Капитан открыл рот, чтобы что-то сказать, но ему в голову не пришло ничего подходящего.
«Джим Пуговица», — начал другой пират, — «мы решили вывести отсюда тебя и твоих друзей и доставить туда, откуда вы приехали. Но у нас есть одно условие».
«Какое же?» — спросил Джим.
«Что ты отпустишь нас на свободу», — ответил пират, сверкнув глазами.
«Смотри-ка, чего захотели!» — язвительно сказал капитан.
Джим подумал, потом покачал головой. «Нет, я не могу этого сделать. Вы снова будете разбойничать в морях. Вы будете красть детей и совершать злодеяния. Если ваши условия таковы, то лучше мы останемся здесь навсегда». Пираты помолчали. Наконец, один из них выпрямился и гордо посмотрел на Джима.
«Джим Пуговица», — сказал он хриплым басом, — «я открою тебе наше намерение. Мы дали клятву.
Если нас когда-нибудь победят, с нами все кончено. Мы никогда не примем никакого наказания, будь оно хоть тысячу раз справедливо. И ничьему суду мы не подчинимся, кроме собственного. Так мы поклялись. Мы прожили жизнь свободными пиратами. И сами найдем нашу свободную пиратскую смерть. Мы поплывем на север в вечную ночь, чтобы наш корабль вмерз там в вечные льды, и сами мы погибли. Воистину так и будет, как верно то, что мы чертова дюжина.
Джим поглядел на пиратов с восхищением. Гордость их была не меньше их смелости и отваги, несмотря на все их злодеяния.
«Если я отпущу вас, — спросил Джим, — вы дадите мне слово, что больше никому не сделаете зла?»
Пираты заколебались. Потом один из них сказал:
«Есть одно дело, которое перед смертью нам хотелось бы довести до конца. Драконица помогла вам разыскать нас. Ты сам сказал это вчера твоим друзьям, так?»
«Да», — ответил Джим. «Без нее бы нам вас ни за что не одолеть». Пират переглянулся со своими братьями.
«Мы должны найти ее и кое-что с ней выяснить. Она нас предала».
Джим вопросительно глянул на Лукаса. Тот задумчиво посасывал трубку.
«Они еще не знают, — шепнул Джим своему другу, — что она стала золотым драконом мудрости. Как ты думаешь, они ей могут что-нибудь сделать?»
«Не думаю, — серьезно ответил Лукас. Но мне кажется, им необходимо встретиться еще раз».
Джим повернулся к пиратам и сказал: «Я знаю, где она теперь. Без нас вы бы ее не нашли. Поклянитесь же мне, что никому другому больше ничего не сделаете».
«Клянемся», —
ответили все пираты разом. Джим встал и развязал их одного за другим. Пираты смотрели на мальчика очень странным взглядом. «Так», — сказал Джим, освободив последнего, — «а теперь перетаскайте на корабль все сокровища и поедем». Разбойники, немного поколебавшись, подчинились его приказу. Конечно, матросы тоже таскали сокровища вместе с пиратами, и это была картина еще никем не виданная. Честные моряки и отчаянные разбойники сообща перетаскивали сундуки с драгоценностями и тюки бесценных тканей.
«Вот это рискованная игра, старина!» — пробормотал Лукас и выпустил несколько облачков дыма.
«Еще бы!» — подтвердил капитан. «Да пусть мне в раскрытый рот въедет рыбья свинья со всем выводком рыбьих порося! Будь в этом пиратском логове расческа, я бы немедленно подстригся, а то у меня волосы дыбом встают. Однако, что ни говори, а наш принц Мурат выбрал единственно правильный выход. Я старый морской волк, и мои ребята не такие уж неопытные новички, но из этой водяной юбки нам бы никогда не выбраться самим. То, что делают эти чертовы слуги, никакому приличному моряку и во сне не привидится. Я должен признать, что это действительно самая смелая игра, и Джим Пуговица ее выиграл».
«Погодите, — сказал Лукас, — еще не конец».
К
Когда все было готово к отплытию, один из пиратов подошел к Джиму и доложил:
«Мы готовы. Куда плыть?»
«В Ландай», — сказал Джим. И они вышли из крепости, поднялись на корабль с красными парусами, и началось обратное странствие домой. Глава 26, в которой Пинг-Понг заслуживает памятник. Что же было между тем с Пинг-Понгом после того, как он в маленькой деревянной лоханке избежал гибели на затонувшем корабле? Ему тоже пришлось пережить опасные приключения, самые волнующие в его не такой уж длинной пока что жизни. Болтаясь в своей лоханке на волнах, на многие мили, удаленный от всякой суши и помощи, он размышлял, что бы сделать в этой ситуации. Его размышлениям очень мешало то, что лоханку швыряло волнами вверх и вниз. Конечно, Пинг-Понг мог бы потребовать более уважительного обращения со своей персоной, но тут не было никого, кому он мог бы заявить свой протест. Никого, кроме ветра и волн. После того, как он тщетно напрягал свои мозги, вдруг налетел порыв ветра, подхватил зонтик и чуть не вырвал его из рук Пинг-Понга. Он едва успел поймать его за ручку. Но ветер затеял новую попытку, и так продолжалось довольно долго. Пинг-понг был очень маленький, и его могло вынести ветром из лоханки вместе с зонтиком. Чтобы этого не произошло, он снял пояс со своего золотого халата и этим поясом привязал зонтик к ручке лоханки, превратив таким образом эту посудину в некое подобие парусного судна. Ветер тотчас подхватил суденышко и быстро понес его по волнам. Если бы несчастье захотело, оно могло бы унести маленького странника в открытый океан. Но ветер, к счастью, дул в сторону суши, в данном случае к Ландайскому берегу. И к вечеру того же дня Пинг-Понга прибило к причалу в столице Ландая Пинге. Его там сразу заметили и подняли на берег, и первое, что сделал этот замечательный младенец после своего спасения, позаботился о спасении остальных. Он тотчас организовал поисковую экспедицию, собрав для этого все, что в Ландае могло плавать по морю, на веслах или под парусом, короче, весь ландайский флот, и повел их в море к месту кораблекрушения. А пока корабли готовились к отплытию, маленький главбонза сбегал к императору и рассказал ему обо всем, что произошло. Горе императора после этого трагического сообщения было безгранично. Особенно больно было ему узнать о гибели своей дочери. «Все же я лишился ее», — повторял он с бледным лицом, — «и моих благородных друзей тоже». Он уединился в своих покоях и безутешно и горько плакал. Пинг-понг же понесся в карете обратно в порт. Там уже теснился целый лес мачт больших и маленьких. Главбонза безотлагательно возглавил флот и повел его к месту битвы и кораблекрушения. Выйдя в открытое море, корабли рассредоточились, чтобы обследовать самое обширное пространство и подобрать всех потерпевших кораблекрушение. Заранее можем сказать, что все были разысканы и спасены. За этот подвиг главбонзе впоследствии был сооружен памятник в натуральную величину. А чтобы об него никто не спотыкался, его установили на высокой колонне. Он и по сей день стоит в Пинге, и кто приедет в Ландай, может сам увидеть его. После спасения утопающих флот не сразу вернулся в Пинг, а продолжал поиски в надежде разыскать пиратов и отбить у них пленных. Так что порт города Пинга был совершенно пуст, когда в него в тот же вечер вошел пиратский корабль с красными парусами. Можно себе представить, какой переполох поднялся среди жителей при виде этого корабля. Они решили, что чертова дюжина приплыла для того, чтобы разграбить и сжечь столицу Ландая. Часть людей бежала из города, часть забаррикадировалась в своих домах. Когда Лукас и Джим в сопровождении Лизи, капитана и матросов сошли на берег, город был как вымерший.
«Кажется, нас не ждали», — сказал Лукас.
Пираты неуверенно сошли на берег и недоверчиво озирались. Поскольку карет в порту не было, им пришлось идти к дворцу пешком. Опустилась ночь, все двери были заперты, в окнах не было ни огонька, и даже дворец стоял совершенно темный. Императорская дворцовая охрана, правда, не разбежалась, а отправилась в порт, чтобы дать пиратам бой, но они отправились кратчайшим путем и по дороге разминулись с прибывшими пиратами. Парадная дверь была заперта, и Лизи провела своих друзей и пиратов через кухню. Все коридоры были темны и безлюдны. Когда, наконец, пришли в тронный зал, император в одиночестве сидел в своем кресле из серебра, уронив голову на руки, и не шевелился. Единственная свеча слабо мерцала около него. Услышав шаги вошедших, он медленно поднял голову. Но поскольку они стояли в темноте, он не разглядел лиц, а заметил только громадные фигуры пиратов. Он выпрямился, и глаза его на бледном лице гневно сверкнули.
«Чего же вы еще хотите? Жестокие чудовища без сердец и совести!» — сказал он своим тихим, но заполняющим все пространство голосом. «Что вы здесь ищете?» «Самое дорогое вы у меня уже отняли. Хотите занять мой престол и государство? Пока я дышу, этого не будет!»
«Отец!» — воскликнула маленькая принцесса. «Ты нас не узнаешь!» Она подбежала и бросилась к нему на грудь. Император от неожиданной радости закаменел. Потребовалось время, пока он смог, наконец, прижать к себе свое дитя. Слезы катились по его щекам и седой бороде, и он шептал: «Неужто правда это ты, дитя мое, моя маленькая птичка? А я уже и не надеялся тебя увидеть на этом свете.
«О, я все еще не могу поверить!» Пираты переглянулись и опустили глаза. То, что они увидели, тронуло их сердца. Это было чувство, до сего момента им незнакомое. От размягченности они даже ослабели. Видно было по ним, что они смущены и не знают, что с ними происходит. Тут император обнял Джима и Лукаса и приветствовал капитана и матросов. Потом его взгляд скользнул в сторону пиратов, и он спросил: «Эти злодеи — ваши пленники?»
«Нет», — ответил Джим, — «они свободны».
Император удивленно поднял брови.
«Да», — сказал Лукас, — «это так, ваше величество. И все же, несмотря на это, чертова дюжина навеки побеждена. Мы все вместе не смогли этого сделать, но принц Мурат их одолел».
«Кто этот принц Мурат?» — спросил император. И тут ему рассказали всю историю. Император долго молчал, и взгляд его с любовью и восхищением то и дело возвращался к маленькому черному мальчику, последнему отпрыску одного из трех священных королей. Наконец он сказал: «Я сделаю все, что в моих силах, принц Мурат, чтобы помочь тебе заново обрести твое законное государство, землю твоих предков». Потом он взял свечу и подошел к пиратам. Он вгляделся в их лица, как будто желая в них что-то прочитать. Разбойники пытались выдержать его взгляд, но не смогли и отвели глаза. Император тихо сказал: «Вы не хотите склонить головы, хоть и побеждены?»
«Нет», — ответил один из пиратов хриплым голосом. «Чертова дюжина не поклонится никогда ни перед кем. Ведите нас к драконице, предавшей нас. Для этого мы здесь».
«Дракон?» — испуганно пробормотал император. «О небо! А я был так несправедлив к нему!»
«Что с ним?» — спросил Джим.
«Когда Пинг-Понг сообщил мне ужасную новость, — рассказал император, — я от горя лишился разума. Я пошел к дракону, чтобы добиться от него ответа. Я думал, он умышленно своими речами заманил вас в ловушку и послал на гибель. Но он не ответил ни на мои угрозы, ни на мольбы. Он говорит только с вами, друзья мои. И тогда меня охватил гнев. В наказание я велел погасить все огни в пагоде, чтобы он остался в вечной тьме, а на ворота повесил цепь с замком, который не открыть никогда».
«Минуточку, ваше величество!» — ошеломленно перебил его Лукас. «Вы сказали, Пинг-Понг был здесь?»
«Да, мои благородные друзья», — ответил император и рассказал, как было дело с Пинг-Понгом и что сейчас он как раз в поисковой экспедиции.
«Ах, так вот почему в порту нет ни одного судна», — сказал Джим.
«Черт побери!» — обрадованно воскликнул Лукас. «Это тот маленький главбонза действительно толковый парень».
«Да», — добавил Джим, — «я тоже так считаю».
«Но что же делать с драконом?» — спросил император. «Я бы сейчас же отправился к нему, чтобы извиниться, но, к сожалению, замок открыть невозможно».
«Посмотрим», — сказал Лукас.
Все взяли свечи, в том числе и пираты, и отправились в парк.
Глава 27, в которой нечетное делается четным.
Когда они остановились перед пагодой дракона, Лукас отдал свою свечу Джиму и попробовал открыть замок. Вначале осторожно, потом приложив силу. Однако, как он ни старался, замок поддаваться не хотел. Лукас выпрямился, вытер пот со лба и проворчал:
«Эта проклятая штуковина действительно не открывается».
«Да», — серьезно ответил император,
— «это замок не открывашка, старинное ландайское изобретение. Такой замок никто никогда не мог открыть».
Один из пиратов вышел вперед и скомандовал остальным:
«Идемте, братцы».
Они отставили в сторонку свои свечи, встали по обе стороны от двери, взялись за цепь и натянули ее. Цепь была сделана из прочной ландайской стали и вначале не поддавалась. Слышно было только натужное дыхание пиратов. Но вот раздался металлический звон, и среднее кольцо цепи распалось на части.
«Вот это да! Видали?» — сказал в восхищении Лукас.
Пираты толкнули дверь и вошли внутрь пагоды. Свет свечей рассеял таинственные сумерки. Оба друга приблизились к золотому дракону мудрости, который сидел неподвижно, как сфинкс, опершись на передние лапы. Казалось, несправедливость императора никак не повлияла на дракона. В углах его рта по-прежнему играла ясная улыбка. Друзья молча ждали, подняв свои свечи. В тишине было слышно потрескивание пламени. Пираты удивленно смотрели на дракона.
«Нет», — сказал один из них, — «это не та драконица, которую мы ищем. Зубояд выглядит по-другому, черт и погибель! Вы нас обманули!»
Несколько пиратов схватились за свои сабли, и тут дракон вдруг заговорил. Он направил свои смарагдовые глаза на пиратов, и взгляд его разгорелся странным зеленым огнем. Пираты замерли.
«Я тот, кого вы ищете», — прозвучал таинственный глубокий голос золотого дракона мудрости. «Но вы, кто были моими спутниками в темноте, больше не узнаете меня. Потому что случилось преображение».
Пираты смутились и не знали, что делать. Наконец, один из них выдавил:
«Зачем ты нас предал?»
«Настало время», — ответил дракон, — «вывести и вас из одного старого заблуждения, чтобы вы, наконец, стали теми, кем должны быть, и служили моему господину, который должен стать и вашим.
«Мы никогда никому не будем служить, — прохрипели пираты, — пока мы чертова дюжина».
«Но вы не чертова дюжина», — прозвучал спокойный голос дракона.
Разбойники открыли рты.
«Кто же мы тогда?» — спросил один из них.
Тут взгляд дракона обратился к маленькой принцессе, которая испуганно держалась за руку отца.
«Принцесса Лизи, — сказал дракон, — когда-то ты обучалась в Тоскании в моей школе. Не могла бы ты помочь твоему спасителю сделать нечетное четным, как это было предсказано в древнем послании, спрятанном в скипетр короля Каспара?»
«Да, конечно, — ответила Лизи. —
Ну, так пересчитай тех, кто называет себя чертовой дюжиной».
Маленькая принцесса сделала это, и глаза у нее округлились от удивления. Для верности она пересчитала их еще раз и, наконец, сказала: «Но их только 12». Действие этих слов на пиратов было очень странным. Они побледнели и вдруг стали совсем жалкими. Остальные растерялись. Никому раньше не пришло в голову пересчитать пиратов. Наконец, один из них произнес:
«Этого не может быть. Нас всегда было 12 и еще капитан. Вместе получается 13».
«Нет, — сказала Лизи, — ведь капитаном был один из вас, один из 12». Пираты думали так напряженно, что на лбу у них выступил пот.
«Может, ты и права, — наконец заключил другой, — но разве вместе это не 13?»
«Нет, — заверила Лизи, — это только 12».
«Это слишком трудно для нас, — пробормотал третий. — Мы этого не понимаем. 12, и капитан все еще 12.
«Черт бы побрал всю эту арифметику, — сказал четвертый. —
Так значит, мы вовсе не чертова дюжина, — сказал пятый. — И никогда ею не были?»
«Нет, — сказал дракон, — вы ошибались. Я это знал всегда».
Воцарилась тишина. Пираты имели самый жалкий вид. В молчании снова прозвучал голос дракона:
«Мои повелители, подойдите ближе».
Джим и Лукас подошли.
«Вы узнали многое, — приглушенно сказал дракон, — но еще не все.
«Я последовал твоим советам, золотой дракон мудрости», — ответил Джим, — «и узнал тайну моего происхождения».
«Я знаю, принц Мурат», — продолжал дракон. «Однако королем ты сможешь стать лишь тогда, когда разыщешь свою страну».
«Может, ты скажешь мне, где она?» — с надеждой спросил Джим.
«Мне это известно», — ответил дракон, и снова на его губах заиграла загадочная улыбка. «Но я опять вынужден молчать ради тебя же, потому что еще не время. Великолепная страна Шамбала скрыта и недоступна никому».
«Я должен отыскать ее сам?» — спросил Джим несколько разочарованно.
«На сей раз ты этого не сможешь, мой маленький господин и повелитель», — ответил дракон. «И никто тут не в силах тебе помочь, кроме тех 12, что считали себя чертовой дюжиной».
Пираты удивленно подняли глаза.
«Знай, мой маленький повелитель, — продолжал дракон, — у того черноликого короля, которого звали Каспар, был один враг — я. Ты ведь знаешь, что драконы очень древние. Он был не в состоянии победить меня и сделать золотым драконом мудрости. Это смог сделать только ты, принц Мурат».
Среди пиратов возникло движение, и Джим оглянулся на них. Один из этих парней подошел к нему и оглядел с головы до ног.
«Дракон говорит правду?»
— наконец спросил он хриплым голосом.
«Ты победил его?»
«Вместе с Лукасом», — кивнул Джим.
«Может, ты и нас можешь преобразить?» — продолжал пират.
«Нет», — задумчиво сказал Джим, — «мы его не убили, а взяли с собой. Это все, что мы сделали. Преобразился же он сам».
«Джим Пуговица!»
— воскликнул пират, сверкая глазами.
«Ты победил нас, и ты подарил нам жизнь. Ты победил и дракона вместе с твоими друзьями, и ему ты оставил жизнь, поэтому он преобразился и называет теперь тебя своим господином. Мы поклялись, что с чертовой дюжиной покончено, если нас победят. Но нас, оказывается, никогда и не было 13». Так что с нами так и так покончено. Поэтому я хочу спросить тебя, может, ты станешь нашим вожаком, ведь ты носишь красную звезду?»
Лукас сдвинул кепку и поскреб в затылке. «Вряд ли», — сказал Джим. «Я не хочу быть главарем пиратов».
«А может, мы преобразимся, как дракон?» — с надеждой спросил один из них.
«Нет,
вновь прозвучал голос золотого дракона мудрости, и снова на его губах заиграла загадочная улыбка.
«Вам это и не нужно. Вам нужен господин. Этот ребенок может стать им, если вы вернете ему королевство».
«Конечно, — сказал один из пиратов, — мы будем его слушаться на жизнь и на смерть. В этом мы клянемся».
«Клянемся!
— глухо пробормотали остальные.
«То, что вы должны сделать, — продолжал дракон, и голос его зазвучал с нарастающей силой. — Приказать вам не может никто. Вы можете исполнить это лишь добровольно. Дело это столь опасно, что никто, кроме вас, не наберется мужества, и оно требует столько силы, что ее не хватит ни у кого, кроме вас. Это было бы вашим искуплением. Принц Мурат ступит на землю своего отечества не раньше, чем вы, 12 равных братьев, добровольно не совершите это искупление.
«Что мы должны сделать?» — с решимостью спросил один из пиратов.
«Великое государство Каспара затонуло в воде, — сказал дракон, — и оно лежит на дне морском уже почти 2000 лет».
«Почему же оно затонуло?» — спросил Джим.
«Мне пришлось утопить его, чтобы уничтожить черноликого короля, моего тогдашнего врага. Через вулканическую мощь, которой мы, драконы, владеем, поднялась из воды ужасная страна, которой не бывает. Из-за этого страна Шамбала, словно на другом конце гигантских весов, ушла под воду».
«Ах, — сказал Джим, — и если теперь погрузить в воду страну, которой не бывает, то моя земля вновь поднимется?»
«Именно так, — прозвучал голос дракона, — но сделать это не в состоянии никто. Даже я, поскольку со мной произошло преображение. Сделать это могут только эти 12, которые считали себя 13.
«Мы должны утопить наше око смерча, наш дом!» — вскричали пираты.
«Я знаю, что смертью вас не напугаешь, — сказал золотой дракон мудрости, — но эта жертва гораздо тяжелее смерти».
Пираты молчали. Ужас был написан на их диких лицах.
«Слушайте дальше, — продолжал голос дракона. — В вашей крепости Око Смерча, посреди страны, которой не бывает, Есть зал с 12 медными дверями.
Да, темница, в которой мы были, прошептал Лукас Джиму.
Откройте эти двери, продолжал дракон. Потоки воды ринутся внутрь, заполнят все тысячи каналов и ходов внутри скалы, и когда вода достигнет ее вершины, она потяжелеет и утонет.
Пираты переглянулись, покачали головой, и один сказал:
«Каждый из нас уже не раз пытался открыть хоть одну из этих дверей. Нам хотелось узнать, что же за ними, но это никому не удалось».
«Вы не знаете тайны», — сказал дракон. «Эти 12 дверей можно открыть лишь все разом. Для этого и нужны 12 силачей. Но когда они откроют эти двери, им придется проявить нечеловеческую ловкость и быстроту, потому что потоки воды хлынут внутрь, и они могут не успеть добраться до корабля».
«А где после этого появится моя страна?» — замерев, спросил Джим.
«Возвращайся на свой остров, принц Мурат», — ответил золотой дракон мудрости, и зеленый огонь в его глазах вспыхнул так ярко, что все сощурились.
«Возвращайся домой, и ты все узнаешь».
После этого дракон снова выпрямился и устремил взгляд вдаль, поверх голов присутствующих. Смарагдовые огни погасли. Джиму хотелось еще спросить насчет Молли, но он знал, что дракон не ответит. Ведь уже было однажды сказано, что Джим навсегда получит свою собственность и пронзит ее взглядом насквозь. То были загадочные слова, но Джим не сомневался, что в один прекрасный день смысл их прояснится. Глава 28, в которой пираты искупают свои злодеяния. Все вышли из пагоды дракона, ночной ветер задул свечи. Никто не смел нарушить тишину. Все взгляды с вопросительным ожиданием устремились на дюжину. Что же они решат? Смогут ли пойти на такую тяжелую жертву, или принц Мурат навсегда останется королем без отечества? Но пираты стояли, опустив головы, и не шевелились. Наконец Джим не выдержал и шагнул к ним, но не смог произнести ни слова.
Пираты подняли глаза, потом один сказал:
«Дай нам время подумать. Утром мы скажем, что решили».
Джим молча кивнул, медленно повернулся и пошел с Лукасом к дворцу. Император, Лизи и моряки последовали за ними. Оставшиеся дни пираты развели на площади костер и сели вокруг. Их взгляды неподвижно уставились на пламя. Петь у них не было настроения, да и песня про чертову дюжину теперь потеряла смысл. Они обменялись в эту ночь лишь несколькими словами. Но едва погасла на небе первая звезда, их решение было готово. Они потушили костер, и тут из дворца вышли Лукас и Джим. Один из братьев поднялся и шагнул им навстречу.
«Решено», — сказал он, — «мы утопим Око Смерча».
Джим взял Лукаса за руку и тихо ответил: «Тогда мы поедем с вами». Братья посмотрели на него с удивлением.
«Разве вы не хотите домой?» — спросил один.
«Нет», — сказал Джим. «Вы губите свой собственный дом ради нас, и мы не можем бросить вас в опасности». Пираты переглянулись, и глаза их заблестели. Когда над Пингом взошло солнце, красные паруса виднелись уже далеко в открытом море, удаляясь в направлении страны, которой не бывает. К тому часу, когда принцесса вошла в комнату друзей, чтобы звать их к завтраку, вместо них оставалась лишь записка, на которой рукой Лукаса большими буквами было написано: «До встречи в Шамбале». Принцесса в тревоге побежала в парк, чтобы спросить у дракона, что же все это значит, и лишь остановившись возле пагоды, она вспомнила, что дракон говорит только в присутствии своих повелителей. Но все-таки она вошла, благоговейно приблизилась к громадному золотому дракону мудрости и положила перед ним записку. Потом отступила назад и, не отваживаясь произнести ни слова, сколотящимся сердцем склонилась в глубоком поклоне и застыла так. Дракон не шелохнулся. «Пожалуйста», — медленно сказала Лизи, — «пожалуйста, скажи мне, не случится с ними плохого». «Не беспокойся, маленькая королева Шамбалы», — вдруг произнес нежный голос. Лизи подняла взгляд. «Кто это сказал? Дракон?» Но он по-прежнему сидел без движения, опершись на передние лапы, и его глаза глядели вдаль поверх головы принцессы. А больше здесь никого не было. Кто бы мог это произнести? «Спасибо», — шепнула Лизи, снова глубоко поклонилась и побежала к своему отцу, чтобы все ему рассказать. «До сих пор небо хранило наших благородных друзей», — сказал император.
Надеюсь, оно не покинет их и теперь. К полудню возвратился со своим флотом Пинг-Понг. Капитан и матросы радостно приветствовали своих спасенных товарищей. Уже опустился вечер, когда корабль с красными парусами на фантастической скорости приблизился к ревущему смерчу. Снова пираты понеслись по кругу, наращивая скорость, и потом вонзились в стену водяного столба и стали ввинчиваться внутрь ока смерча, поднимаясь вверх. Джим и Лукас сошли с борта вместе с пиратами и спустились с ними в крепость. Перед темницей с 12 медными дверьми один из пиратов повернулся к друзьям.
«Там, внизу, вы нам не сможете помочь. Будет лучше, если вы вернетесь на корабль и будете держать его готовым к отплытию. Отплывать надо будет тотчас, как только мы выйдем отсюда. Если мы вообще выйдем», — добавил другой.
Мгновение все молчали. Потом первый пират сказал:
«Если нет, то выбирайтесь сами, как сможете».
«Хорошо», — сказал Джим.
«Но не ждите слишком долго», — добавил третий. «Нас вам все равно не спасти, так спасайте хоть себя».
«И еще мы хотим тебе сказать, Джим Пуговица», — пробормотал первый. «На случай, если мы не вернемся, знай, отныне мы твои друзья».
Все кивнули Джиму, потом открыли западню и один за другим спустились в темницу.
«Пора, Джим», — сказал Лукас. «Идем».
Вернувшись к кораблю, Лукас закрепил под килем на тормозной пятке, которая удерживала корабль на месте, длинную веревку. Конец веревки закинул на заднюю палубу в руки Джиму, чтобы дергал по первому сигналу. Потом и сам поднялся на борт, и друзья стали молча ждать. Вдруг изнутри крепости послышался рев воды, и сразу же страна, которой не бывает, содрогнулась и заходила ходуном. Ревущий шум поднимался снизу, надвигался, нарастал, и вот уже из многих отверстий вырвалась вода, как из бранспойтов. Джим не знал, в какой момент ему выдергивать тормозную колодку, и ждал сигнала Лукаса. Тут ревущий поток вырвался из жерла той пещеры, которая вела в главный ход крепости. Мощная струя ударила в борт корабля, и в белом бурлящем потоке друзья заметили клубок тел. Собрав все силы, Лукас устоял под напором обрушившегося на него потока, схватившись за мачту, и поймал руку одного из пиратов. Поскольку все они держались вместе, им удалось с помощью Лукаса удержаться на палубе. Но с отплытием они опоздали. Вся страна, которой не бывает, вздыбилась, будто восстав против затопления.
Все элементы обрушились на нее, потому что, наконец, наступил миг их победы. Оба друга и пираты, оглушенные, вцепились в мачту. Корабль швырнула вверх и завертела по кругу. Потом водопады воды, дошедшие до вершины, обрушились на корабль сверху. Потоки бурлили и гудели, молнии непрерывно пронизывали их. И тут вдруг море вокруг страны, которой не бывает, разверзлось и образовало гигантскую воронку. Крепость Ока Смерча погрузилась в нее и водоворотом закрутила корабль по стенам воронки. Но пираты были уже на ногах. От красных парусов остались одни клочья, зато корабельный руль еще действовал. Какое-то время корабль продолжала засасывать вглубь воронки. Он был уже на глубине в несколько сот метров, крутясь по отвесной стене воды. Но вот пираты метр за метром начали выводить корабль наверх. Локас и Джим от бешеного вращения потеряли сознание, крепко, впрочем, держась за мачту. Когда они снова пришли в себя и удивленно огляделись, воронка уже закрылась, легкий ветер веял над морем, которое было теперь ровным и гладким. Вечерняя заря разливалась по небу. Дюжина пиратов стояла на борту растерзанного корабля, глядя на утихшее море туда, где прежде был их дом. Джим и Лукас подошли к ним. Один из пиратов сказал хриплым голосом:
«Мы сделали, чего хотел золотой дракон мудрости. Мы искупили свои преступления. Но куда нам податься теперь, Джим Пуговица? У нас больше нет дома. И если ты не станешь нашим вожаком или не возьмешь нас в свою страну, мы обречены скитаться по морю».
«Ласкания слишком мала для всех», — тихо ответил Джим. «Но как только я узнаю, где находится Шамбала, все мы поедем туда, и вы будете моей лейб-гвардией».
«А как мы будем тогда называться?» — спросил один из пиратов.
«Принц Мурат и его непобедимая дюжина», — предложил Джим. Пираты разразились криками ликования.
«Хо-хо! Принц Мурат и его непобедимая дюжина! Ура!»
Они окружили мальчика, схватили его и стали подбрасывать вверх. Лукас стоял рядом, улыбался, скреб за ухом и бормотал: «Осторожно, ребята, не прикончите случайно нашего принца!» А потом пираты принялись громко петь своими хриплыми голосами. Это была их старая пиратская песня, но слова как-то сами собой складывались по-другому. А поскольку братья все были одинаковые, то им даже не приходилось заранее обсуждать новый текст.
12 гвардейцев всегда на чеку, хо-хо, и черный Мурат. В страну Шамбалу не пробиться врагу, хо-хо, и черный Мурат. И клятву мы принцу даем навсегда, хо-хо-хо, и черный Мурат. Стране не грозит никакая беда, хо-хо-хо, и черный Мурат.
Когда первое воодушевление улеглось, и Джима снова поставили на ноги, он отдышался и сказал: «Но мне вовсе не нравится, что я не могу различать вас. Надо что-нибудь придумать».
«Хорошо бы», — ответил один из пиратов. «Мы и сами уже думали над этим, не так ли, братишки?»
«Да», — сказал другой, — «но ничего не смогли придумать».
«Я знаю, как вас различить», — воскликнул Джим. «Вы же сказали, что каждый из вас умеет писать две какие-нибудь буквы».
«Верно, капитан».
«Тогда все очень просто», — сказал Джим. «Каждый из вас получит имя, которое начинается на его букву».
«Разрази меня гром», — пробормотал один.
«То, что мы не могли придумать за всю жизнь, он просто вытряхнул из рукава».
«Да, для этого нужна голова».
И потом все по очереди написали свои буквы, а Лукас и Джим подбирали подходящие имена. Только с одним была трудность, с тем, который думал, что знает букву «Ш», а на самом деле писал «Ж». Друзья придумали ему имя Жоржио, а он хотел называться Шарло. Сделали так, как хотел он, только пришлось Лукасу тут же научить его писать «Ша». Здоровенные детины радовались именам, как дети радуются рождественским подаркам. Теперь они, наконец, отличались друг от друга.
«Ну и куда мы теперь поплывем?» — спросил Ульрико.
«В Ласканию», — ответил Джим. «Дракон же сказал, что мы должны плыть домой, а там все узнаем».
«Хорошо», — сказал Максимилиано, — «но как плыть? Черт бы побрал этот шторм, наши красные паруса разорваны в клочья».
Но Гуго вспомнил, что в трюмах есть драгоценное покрывало и парчевые ткани. Сделали из них паруса. В ход пошли даже вышитые носовые платки и салфетки, зато вид у корабля был теперь праздничный, как у рождественской елки. Трепеща разноцветными парусами, корабль плыл к родине Джима и Лукаса. Глава 29, в которой принц Мурат обретает свою страну. Ласкания была далеко. Путешествие на правительственном корабле из Ландая до Ласкании требовало нескольких дней, а ведь страна, которой не бывает, находилась вдвое дальше, чем Ландай. Но после всего, что мои читатели уже знают про быстроходное судно и про невероятную искусность морских разбойников, никто не удивился, что непобедимая дюжина преодолела это расстояние за одну ночь. Когда наутро Джим и Лукас вышли на палубу, все 12 братьев стояли на носу, смотрели в подзорные трубы и не верили своим глазам.
«Ну и разыграл ты нас, капитан Мурат», — обернулся один из них, Теодора. «Ничего себе, крошечный остров, на котором мы якобы даже не поместимся».
Оба друга ничего не поняли, потому что невооруженным глазом на горизонте еще ничего не было видно.
«А что с островом?» — встревожился Джим.
«Посмотрите сами!» — воскликнул Антонио. «Гром, молния и град! Если это остров, тогда я блоха!»
Двое из братьев, Игнацио и Николо, дали друзьям свои подзорные трубы.
Локас и Джим посмотрели и лишились дара речи. В нежном утреннем тумане виднелись очертания чудесной страны, целого континента. Берега вздымались то круто, то полого, горы и долины чередовались, радуя глаз. Когда взошло солнце, скалы начали сверкать всеми цветами радуги, будто были из драгоценных камней. Блеск слепил глаза. Джим убрал подзорную трубу и сказал: «Это не ласкание. Мы заблудились».
«Да», — сказал Лукас, — «эту страну я никогда не видел».
12 братьев покачали головой.
«Мы за всю жизнь ни разу не заблудились в море», — сказал Ксаверио.
Джим снова посмотрел в подзорную трубу, и, поскольку корабль подплывал очень быстро, он скоро сумел разглядеть то место, от которого исходило особенно ослепительное сияние. Башни из прозрачных самоцветов возвышались над развалинами старинных дворцов и храмов. Целый город сказочной красоты. Джим ахнул. «Лукас, знаешь, что это такое? Это тот город, который мы видели на дне моря, когда нас везли морские коньки». Оба друга сразу кое-что заподозрили, но вслух о своих догадках не сказали. Весь континент полого возвышался к середине, и на самом высоком месте теперь отчетливо была видна маленькая гора с двумя вершинами, между которыми стоял крохотный с булавочную головку замок. А чуть пониже, да ведь это же лавка госпожи Как, а неподалеку от нее станция, и там на солнце поблескивало что-то металлическое, что-то паровозообразное, что-то эммоподобное. Сомнений не оставалось, ласкание было самой высокой точкой чудесной большой страны, которая так долго скрывалась на дне океана и теперь сияла в лучах утреннего солнца. Шамбала! Оба друга опустили подзорные трубы и посмотрели друг на друга.
«Джим», — сказал Лукас.
«Лукас», — прошептал Джим, и они обнялись и не могли больше произнести ни слова. По грубым, диким лицам непобедимой дюжины блуждали радостные улыбки. Корабль все ближе подходил к сверкающему берегу, и все отчетливее становились подробности, различимые теперь и невооруженным глазом. Рядом с ласканием был коралловый лес, на вершины которого опирался бывший плавучий остров Новоласкания. На острове стоял маленький домик с зелеными наличниками.
«Эй, братцы!» — вдруг ошеломленно воскликнул Шарло. «Да эта страна населена какими-то странными людьми!»
Это вышел из своего домика господин Туртур. Издалека он выглядел весьма удивительно. То, что бывшие пираты вовсе не испугались при виде мнимого великана, лишний раз показывает, какие это были лихие ребята. Лукас и Джим все объяснили братьям про этого старика, которого они привезли в Ласканию работать маяком. И если бы возможно было, дюжина зауважала бы Джима еще больше. Между тем они доплыли до берега и причалили в уютной естественной бухте. И вот настал великий и торжественный миг, когда Джим Пуговица, а ныне принц Мурат, последний отпрыск священного короля Каспара, ступил на землю своей древней, новооткрытой страны Шамбалы. Теперь это государство поистине принадлежало ему. Потом все они отправились в Ласканию. Теперь это было довольно далеко от берега. И шли они медленно, потому что не могли налюбоваться красотами земли, по которой проходили. Все еще было, как на морском дне. Им встречались коралловые леса, а земля была покрыта ракушечником. Деревьев и травы тут пока не было, но они не заставят себя долго ждать, потому что за те столетия, что земля пробыла под водой, она накопила в себе много плодородия. Повсюду громоздились горы из драгоценных минералов, перед которыми бледнели сокровища, накопленные пиратами за все годы разбоя. Наконец путешественники достигли государственных границ Ласкании, которые теперь уже не омывались волнами моря. Господин Туртур, между тем, разбудил короля Альфонса без четверти 12-го и обоих его подданных, и теперь все они стояли у замка и от удивления не находили слов. Земля Шамбала поднялась из воды так плавно, что никто даже не проснулся. Можно долго описывать радость встречи, но вы уже и сами можете ее себе представить. А как счастлива была Эмма! Ведь она еще никогда так надолго не расставалась со своим хозяином. Друзья долго рассказывали про свои приключения, но на сей раз они не помещались на кухне госпожи Как, и все сидели на бывшем берегу. Король Альфонс без четверти 12-й даже вынес ради этого из замка свой трон и сидел на нем под лучами утреннего солнца, покачивая клетчатым шлепанцем и слушая рассказы героических машинистов, один из которых был теперь его коллегой, королем. «Нам, королям!» То и дело вставлял он, когда история становилась особенно напряженной. «Временами приходится очень трудно. Мне ли не знать?» А сверхсчастливая госпожа Как принесла из магазина все, что там нашлось съестного и лакомого, чтобы угостить все общество. Когда друзья покончили с рассказами, поднялся господин Рукав и сказал: «После того, как все так счастливо разрешилось и для каждого нашлось достойное его место, позвольте мне спросить, не найдут ли наши уважаемые друзья какого-нибудь применения и моей скромной персоне? Когда-то вы говорили об этом, если припомните».
«Конечно, мы помним, господин Рукав», — ответил Лукас
и выпустил несколько колец дыма в голубое небо.
«И подходящее место как раз есть!»
Джим с удивлением взглянул на Лукаса. Он пока не знал, что имеет в виду его друг.
«Да», — продолжил Лукас, довольно подмигнув Джиму, «наш принц хотел бы овладеть грамотой и выучиться многому другому. По крайней мере, так он сказал».
«В самом деле?» — обрадованно спросил господин Рукав. «Да», — подтвердил Джим. «Не могли бы вы мне показать, господин Рукав, как это делается?»
«С величайшим удовольствием!» — воскликнул господин Рукав.
И с тех пор Джим Пуговица, который был теперь королем Шамбалы, каждый день ходил на уроки к господину Рукаву и учился писать, читать, считать и еще многому другому.
И мы ничуть не преувеличим, если скажем, что господин Рукав оказался замечательным учителем.
У него можно было спросить о чем угодно, он не уступал в просвещенности даже цветам учености. Джим попробовал было приобщить к занятиям непобедимую дюжину, но они отнеслись к этому без особой радости, и Джим не стал настаивать на своем предложении. Первые письма, которые Джим написал собственноручно, были адресованы детям, которых он спас когда-то из Тоскании вместе с маленькой принцессой Лиззи. Он приглашал их приехать в Шамбалу в гости. Непобедимая дюжина отправилась на своем корабле развозить эти письма по дальним странам. Едва уплыл их корабль с разноцветными парусами, как на горизонте показался другой корабль. Это приплыл Пунг-Гинг, император Ландая. С ним была Лиззи и даже Пинг-Понг. Они уже знали, какие произошли чудесные географические явления.
«Вам позвонил король Альфонс без четверти двенадцатый?» — удивленно спросил Джим.
«Нет», — с тонкой улыбкой сказал император. «Мы узнали обо всем от золотого дракона мудрости. С тех пор, как утонула страна, которой не бывает, дракон говорит со всеми. Наши цветы учености теперь то и дело ходят к нему, и он рассказывает им про все тайны мира».
«И он велел передать тебе кое-что», — пропищал Пинг-Понг. «Он сказал, что в день, когда принц Мурат и ландайская принцесса сочетаются браком, будет найдена потерянная собственность».
«Молли!» — радостно воскликнул Джим. Ему так хотелось поскорее получить свой паровоз, что день бракосочетания был назначен на самое ближайшее время. Пинг-Понг, кстати, привез целый трюм саженцев прозрачных ландайских деревьев и других растений из леса Тысячи Чудес, чтобы высадить их на земле Шамбалы. Господин Туртур вначале осторожно держался в своем домике, чтобы не испугать гостей. Ведь даже Лиззи, которая его уже знала, пока еще ни разу не видела его издали, и господин Туртур хотел, чтобы гости постепенно привыкали к его особенностям. Но император и маленький главбонза, и даже капитан и его матросы непременно хотели поприветствовать его и отправились к нему в домик, чем он был несказанно тронут. Глава последняя, в которой история завершается множеством сюрпризов. Несколько недель спустя вернулся корабль бывших пиратов. На борту его весело гудела толпа детей из всех стран света вместе с их многочисленными родственниками.
«Ну вот, и свадебные гости прибыли», — сказал Лукас, когда утих шум приветствий. «Я думаю, свадьбу можно праздновать безотлагательно и прямо сегодня».
«Да», — сказал Джим, — «я тоже так считаю». Праздник решено было устроить в старом городе у древних храмов и дворцов. Непобедимая дюжина отправилась туда, чтобы все подготовить. Гости и их родители сперва сходили в Ласканию, о которой они так много слышали. Король Альфонс без четверти двенадцатый каждому пожал руку, а госпожа Как целый день пекла кексы и варила какао. Это угощение понравилось даже индейцу и эскимосу, которые обычно предпочитали другую пищу — буйволиное мясо и рыбий жир. После обеда все играли в общие игры, и поскольку дети приехали из разных стран, каждый научил остальных какой-нибудь новой игре. Потом все общество отправилось к месту празднования свадьбы. Конечно, старая Эмма тоже должна была присутствовать при таком важном событии, как бракосочетание Джимма и Лизи. Паровоз ехал впереди, а за ним шли гости, то и дело восхищаясь красотами окрестностей. Когда добрались до старого города, наступил вечер. И тут глазам открылось невиданное зрелище. Непобедимая дюжина повсюду развесила гирлянды огней, и в их свете старый город сверкал разноцветными камнями. Над ними сияло звездное небо, близко шумел морской прибой, и из глубины вод тоже исходило чудесное зеленое свечение, образуя венчики над гребнем каждой волны. «Смотрите», — сказал Джим, шагая рука об руку с Лизи, — «это же морская иллюминация».
«Да», — восхищенно ответила маленькая принцесса, «а без тебя и без Лукаса ее бы не было».
В центре старого города была маленькая площадь, и на ней возвышался просторный белоснежный трон. Непобедимая дюжина стояла по кругу, как цифры на циферблате часов, держа в руках горящие факелы. Увидев входящих, они дружно гаркнули: «Да здравствует жених и невеста! Ура! Ура! Ура!» и запели свою новую песню. Все гости тоже встали в круг и приветствовали пару ликующими криками. К детям подошел император Ландая, неся на бархатной подушке знаки королевского могущества, корону короля Каспара, его скипетр и державу, а также изящную ландайскую корону для Лизи. «Дети мои», — сказал император своим тихим, но слышным на всей площади голосом, — «возьмите эти короны, и пусть древние и вновь обретенная Шамбала получит своего короля и королеву. После этих слов император передал бархатную подушку Лукасу, взял корону Джима и надел на него, потом надел корону на свою дочь. Скипетр вручили Джиму, а державу юной королеве, и дети уселись на белоснежный трон. Король Альфонс без четверти XII во время этой церемонии тактично держался в сторонке. Его присутствие здесь было, так сказать, дипломатическим посещением другой страны. Но и он не выдержал, в воодушевлении сорвал с себя корону, помахал ею в воздухе и крикнул: «Да здравствует король Мурат! Да здравствует королева Лизи! И пусть наши страны всегда в добрососедстве!» Тут от радости он потерял нить мысли и не мог продолжать, но со всех сторон раздались ликующие крики, и в шуме никто не заметил неловкости короля Альфонса. Пинг-понг все время подпрыгивал на месте и пищал:
«О, о, я восхищен! О, какое мгновение!»
А господин Рукав сказал стоящим рядом: «Между прочим, я учитель. Вы только подумайте, я воспитатель этого короля. Это очень торжественно. Нет, это просто величественно». И тут даже господин Туртур крикнул тоненьким голосом: «Да здравствует юная королевская пара!» И Эмма свистела и гудела от радости. А когда этот шум наконец стих, со стороны моря вдруг донеслись странные звуки и музыка.
«Наверное, это наши друзья, морские жители», — предположил Лукас, и все отправились на берег. Вот какое необыкновенное зрелище открылось им. По светящимся волнам к берегу приближалось праздничное шествие. Сотни морских жителей, играя на музыкальных раковинах, сопровождали перламутровый челн, в который были впряжены 6 дельфинов. В челне сидела Сурсула Пичи, украшенная фатой из серебряных водорослей, а рядом с нею Ушаури Шум. Позади них ехала другая повозка из гигантской раковины, и на ней стояло нечто, накрытое громадным листом подводного лопуха.
«Уж не нашли ли они Молли на морском дне?» — спросил Джим, и его сердце заколотилось.
«Я буду сильно разочарован, если это окажется не так», — с ожиданием сказал Лукас.
Когда морское шествие приблизилось к берегу, Джим приветствовал их в качестве короля этой страны и представил им юную королеву. Сурсула Пичи и Ушаури Шум весело переглянулись. Они тоже праздновали сегодня свою свадьбу.
«Черт возьми!» — воскликнул Лукас. «Значит, Ушаури Шум выполнил задание морского царя».
«Да», — ответил щитовод, — «вместе с моим другом Непомуком, который шлет вам привет. Дела его идут хорошо, он счастлив и доволен. Но сам он не мог приехать, потому что занят исполнением своих обязанностей как смотритель магнита. Сегодня, как видите, у нас праздник, морская иллюминация включена, и он очень озабочен, как бы это ни привело какой-нибудь заблудившийся корабль к крушению.
«Браво!» — обрадовался Лукас. «Скажите ему, что мы им довольны, и передайте ему привет».
«А вы не нашли Молли?» — не выдержал Джим. Снова переглянулись Сурсула Пичи и Ушаури Шоу, и щитовод сказал своим певучим голосом: «Благодаря вам мы смогли изготовить кристалл вечности, и первым испытанием нашего искусства стало превращение твоей маленькой машины. Мы нашли ее на морском дне далеко на юге. Полудракон и я превратили ее железо в нерушимый кристалл вечности, в знак нашей дружбы и благодарности». После этих слов морские жители сдернули с Молли морской лопух, и все увидели ее прозрачную, как родниковая вода. Паровоз вывели на берег, Джим погладил его по котлу и в волнении произнес: «Спасибо». А потом спросил: «А она не разобьется?»
«О, нет», — ответил щитовод, — «кристалл вечности вообще нерушим».
Тут Лукас подвел сюда Эмму. Можно себе представить, какую радость испытала паровозная мать, вновь обретя свое дитя. А когда эти радости закончились, началось представление морского балета. Все зрители уселись на берегу и любовались танцами русалок. Такого праздника давно уже не видано было на свете. Несколько дней спустя император Ландая вместе с Пинг-Понгом отплыл на родину. Но Лизи осталась теперь навсегда в Шамбале, ведь она была королевой этой страны. Лукас и Джим построили неподалеку от государственной границы Ласкании чудесный дом. Наполовину Ландайский дворец, наполовину железнодорожная станция. Там и жила теперь королевская чета. Лизи училась у госпожи как вести хозяйство и вместе с Джимом ходила в школу господина Рукава. Своим государством они управляли сообща. Большинство детей вместе с их семьями решили остаться в этой стране навсегда. Они привезли с собой семена растений своей родины и засеяли новую землю. Так что скоро тут возникла своя прерия для индейцев, большие поля тюльпанов для голландцев, джунгли для коричневокожих, и даже для эскимоса нашлась на севере подходящая область, где было довольно холодно и зимой выпадал снег. Постепенно жители страны привыкли к господину Туртуру и больше не пугались его мнимой величины. Он продолжал работать маяком, потому что на большую страну корабль мог наткнуться в темноте точно так же, как и на маленькую. Непобедимая дюжина охраняла границы от морских нападений. Их корабль с разноцветными парусами патрулировал вдоль берегов. А золотого дракона мудрости Джим и Лукас подарили императору Ландая. И с этого времени император издал указ вышивать изображение дракона на всех знаменах, а также на одеждах высокопоставленных персон. Вы наверняка уже видели такие одеяния и ткани. Теперь вы знаете, почему на них изображен золотой дракон. Лукас остался со своей старой толстой Эммой в Ласкании и каждый день ездит по извилистой железной дороге сквозь туннель из одного конца страны в другой. Джим тоже с помощью друга постепенно проложил рельсы по своему государству, чтобы возить детей в Ласканию и отвозить обратно по домам, когда они захотят. А хотят они друг к другу в гости, то и дело. Очень красивое зрелище, когда Джим едет на своем прозрачном паровозе и видно, как внутри работают огонь, вода и пар. И сам Джим стоит в отблесках пламени в своей кабине, и на голове его сверкает корона. Когда Джим и Лукас встречаются, они машут друг другу рукой, а Эмма и Молли свистят. Ночами над Шамбалой и Ласканией возвышается господин Туртур со своим фонарем на фоне звездного неба, как живая новогодняя елка. Да, дорогие читатели, и на этом книжка про Джима Пуговицу и Лукаса Машиниста заканчивается. Конец книги.